Да, поэтому давайте в какой-то момент мы подытожим с вами такую идею, что подлинная этика может быть основана только... Поэтому в ответе на ваш вопрос мы можем сделать такой вывод, что подлинная этика может быть основана только на подлинной вере, а подлинная вера может быть только основана на подлинных ценностях. В этой связи мы читаем книгу Бхагавад-гита, которая, по сути дела, очень коротко раскрывает нам все духовные ценности. Итак, еще раз повторяю, подлинная этика может быть построена только на подлинной вере, а подлинная вера может быть построена только на подлинных духовных ценностях, которые являются вечными и универсальными. Для этого мы изучаем Бхагавад-гиту, величайшую из всех книг по философии и мировоззрению, поскольку именно Бхагавад-гита описывает такое понятие, как душа, очень четко и понятно, Бог очень четко и понятно во всех его аспектах, все системы йоги, то есть йога знания, путь знания, путь деятельности, понимание мира, понимание его временности, и при этом то, как он взаимодействует с нами, как мы должны взаимодействовать с миром. И при этом Бхагавад-гита дает человеку возможность каждому оставаться на своем этапе духовной эволюции и двигаться, так сказать, по этой спирали духовной эволюции, полностью осознавая свое движение, либо деградацию. Соответственно, только такая подлинная этика может быть принята человечеством как эталон. Потому что, когда мы часто говорим о каких-то понятиях, добро и зло, или там красивое и некрасивое, то люди говорят, а где эталон? Где то, на что мы должны ориентироваться? Если эталона нет, можно любое понятие размыть. В современном обществе мы видим, что как раз политика современного общества состоит в том, что это размытие понятий и увод понятий в совершенно другие реалии. Например, там у Орвелла лживая пропаганда называлась Министерством правды. И мы видим, что это сейчас из каждого утюга. Вот, поэтому только имея духовную основу, духовную составляющую, ментальную, интеллектуальную, духовное знание, которым обладает человек, мы можем делать какие-то выводы о происходящем. Сказал Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое хорошо и плохо, может быть построено только по принципу: первое – это утверждение священных писаний, второе – это нашего личного понимания, как мы это понимаем, потому что любые священные писания, любая наука может быть исковеркана двумя типами людей. Первое – это по подкупными псевдоучеными или псевдорелигиозными деятелями, которые, так сказать, эксплуатируют эти области для личного собственного эгоистичного наслаждения, там, деньгами, славой, чувствами, все что угодно. И второе – это невежественные люди, которые поверхностно представляют о этих реалиях. Невежественные люди, которые представляют поверхностно про эти реалии. Вот, соответственно, есть четкие враги прогресса, а эти враги прогресса либо находятся в корыстном измерении своих личных интересов, либо находятся в мире невежества, да? Невежества, неведения, а в мире эгоизма. И тут все равно возникает вопрос, кто квалифицирован. Значит, должна быть какая-то квалифицированная личность. В ведическом обществе такими личностями были риши, муни, мудрецы. И, как правило, эти риши и муни, они состояли вне любой социальной системы, даже очень справедливой. Понятно, да, есть такое понятие независимые судьи, но независимых судей ставят кто-то зависимый, тот, кого они зависят. Вот, поэтому риши и муни – это были мудрецы, которые не хотели зависеть ни от кого, даже от царя. И поэтому, вот, соблюдая вот этот принцип, что были подлинные мудрецы, которые могли не зависеть от политических воззрений, Но при этом нужно понимать, что эти мудрецы, как правило, не лезли в политику. Они занимались только консалтингом, да, то есть они давали советы. Вот. Но сами они в политику не лезли. Хотя часто цари могли приглашать их на те или иные должности, придворных мудрецов и так далее. И были такие мудрецы, которые соглашались. Но мы также знаем из Махабхараты примеры, что такие мудрецы сами пострадали в силу того, что были вынуждены занять какие-то политические стороны. Это для них плохо закончилось. Поэтому хорошие мудрецы, они знают, что как бы неподкупность может быть подкуплена, и когда мудрец становится подкупленным, он вынужден получать реакции кармические за его как бы обмен, его знания на ту или иную лояльность. Вот. Следующий вопрос.
Следующий
вопрос. Цифровой детокс. Восстановление связи с собой в эпоху технологий. Так, поскольку сейчас GPT-чат что-то там пишет, попробуем. Еще раз, какой вопрос?
Цифровой детокс. Восстановление связи с собой в эпоху технологий.
А, вот цифровой детокс, что это такое? Ну, сейчас такой очень модный термин о том, что всем необходимо пройти цифровой детокс. Я с этим полностью абсолютно согласен, потому что цифровой детокс в йоге называется дьяна или медитация. Потому что тело, ум как компьютер. Сейчас, поскольку люди полностью утратили понимание о своей природе, о своей физиологии, о природе ума и чувств, они даже не понимают, что их тело, ум и чувства — это есть биологический компьютер, в котором пребывает душа, которая пользуется искусственным интеллектом, который является материальным умом человека. То есть мы, по сути дела, в этом материальном мире, скажем так, функционируем с помощью искусственного интеллекта. Как бы это ни было странно. А вот наши собственные внутренние желания и чувства, и эмоции, они... если они не связаны с низшими проявлениями нашей природы, а с высшими проявлениями нашей природы, приходят за пределы вот этого физического мира. То есть откровения, переживания за пределами физического мира. Поэтому в этом физическом мире мы никогда не будем счастливы. Хотя нам кажется, что счастье вот оно здесь. Как сказал Шура Балаганов, сколько вам нужно денег для полного счастья? Он ответил: 76 рублей 57 копеек. В то время это были достаточно большие деньги. И Шура Балаганов понимал, что он может там, знаете, там, жениться за эти деньги, да, там, или поехать в отпуск. То есть он вовсе не значит, что он там местечковых спрячет подушку или пропьет. Нет. Для многих людей деньги – это вовсе не их количество, а это измерение тех действий, которые они могут сделать для своего счастья. И в какой-то момент они могут думать, что они счастливы. Но в реальности счастье как состояние обретается только благодаря внутреннему переживанию своего «я» и тем, что может стимулировать наше «я» за пределами мира материи, как, например, духовная любовь, духовная истина, духовные отношения. И часто очень мы путаем отношения мирские и духовные, и в этом всегда возникает вопрос, а как работать вместе, а как там, делать что-то вместе, если мы духовные души, а тут нам приходится ругаться там или там, видеть, что эти люди не соответствуют нашим каким-то духовным установкам или представлениям. Но так или иначе, нужно понимать, что существует два мира. И эти два мира как день и ночь. Поэтому Бхагавад-гите Кришна очень объясняет, что мудрец, он как бы бодрствует ночью и как бы спит днем. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что мудрец, он понимает природу этого мира. Он понимает, что в этом мире управляет планеты, гуны, материальной природы, что там гневом, вожделением управляю не я, не душа, а мой искусственный интеллект. Он подсовывает мне эти чувства, состояние. Почему? Потому что так запрограммирован мой ум, мои чувства так запрограммированы. Да? Жадность или гнев. Да, и поэтому Кришна предупреждает нас, говорите, что Арджуна вожделение – это величайший враг. И он говорит, подобно огонь скрыт, как вот ну, дымят трава, да, огня не видно, но дым есть. Это дым без огня. Также это вожделение живет глубоко в нашем сердце. То есть оно очень близко к нашей душе, но душой не является. Почему? Потому что это то искривленное, искаженное представление о нас, которое мы перенесли на нашего, скажем так, цифрового физического аватара. Потому что в реальном мире Кришны не существует друзей и врагов, но в материальном мире есть друзья и враги, это игра. Ты попадаешь в эту игру, начинаешь прорабатывать эту игру. Да, здесь есть там жизнь, смерть, здесь есть опасность, здесь есть очень много чего, чего, по сути дела, нет в духовном мире. В духовном мире нет смерти. Но была бы игра интересная, если бы в ней не было бы смерти. Была бы игра увлекательной, если бы в ней не было приключений или, например, романтики. Да? То есть, и поэтому наши чувства, ум, сознание, они подключены к этим рецепторам. Но мы, как игроки, должны в конечном итоге прийти к пониманию, что есть подлинное, а что есть ложное. Да, например, там, материальное богатство может стать инструментом нашего самореализации, скажем так, да, нашего служения. Но когда Санатана Госвами находился за решеткой в тюрьме, Махапрабху прислал ему письмо, и в этом письме одна из цитат говорила о том: посмотри на великие империи мира, они закончили свое существование. Да? Неужели ты думаешь, что твоя материальная, как бы, империя, которой ты служил и развивал, не закончит свое существование? Посмотрите, какое огромное количество стран, которые мы даже с вами не знаем. А когда-то это были великие центры торговли, Рим, Карфаген. Да? Что такое Карфаген сейчас? Марокко, там, где кофе варят, там что-то, куриные шашлычки жарят. А когда-то Рим и Карфаген, это как Америка, там, и Европа, были величайшими врагами. Да? Когда-то гунны и галлы или скифы простили бездонные просторы. Когда-то по индийским равнинам скакали великие кшатрии на колесницах, овладевшие бессмертными богатствами. А сейчас рикши какие-то ездят. Ну вот, понимаете, да, люди там за 10 рублей пьют чай. Понимаете, да, то есть когда-то великая страна, несмертный богатств, а в какой-то момент превратилась в жалкую колонию англичан, потому что знания и благородные кшатрии и великие брахманы были просто утеряны. И поэтому не следует думать, что в этом мире мы должны строить что-то материальное из материальных камней, там, из материальных объектов. И это материальное имеет смысл только тогда, когда в нем душа, как в теле. Да? Нам нужно здоровое тело. Но мертвое тело, даже если оно очень здоровое, не имеет никакой ценности. Его все равно похоронят и сожгут. Да? Но если душа здоровая, то даже немощное тело, оно не будет препятствием сознанию, да? Даже перед лицом смерти. И в этой связи стоит обратить на Сократа, которого нам описывает Платон. Сократ не является каким-либо великим мудрецом с точки зрения того, что он все знает. Нет, Сократ привлекает нас тем, что он методом диалектики, вопрошая, пребывая в поиске, разбирается в каких-то реалиях. Да? То есть Сократ вовсе не был ведическим мудрецом там, или великим йогом. Скорее всего, он был очень простым человеком, но он был искренним искателем истины. Именно таким показал нам его Платон. Но мы видим, что такой искренний человек, как искатель истины, как Сократ, а в конечном итоге заканчивает его жизнь, заканчивается его казнью. Но мы видим, что даже такие обстоятельства его жизни такой вот вопрос. Давайте последний, потому что у нас уже поздно, а у вас еще рано, наверное.
Преодоление страха смерти в современном обществе.
Преодоление страха смерти в современном обществе. Преодоление страха смерти. Так, что-то у меня пишет. Преодоление. преодоление страха смерти. Преодоление страха смерти в современном обществе. Я не зря говорил о Сократе. Ведь, по большому счету, человек не очень сильно изменился за это время. Ну, он стал, может быть, более ленивым, более упитанным, менее трудоспособным с физической точки зрения. Но все те же пороки, страхи, иллюзии, мисконцепции, невежества остались в человеке. Если вы думаете, что очень продвинутые люди не боятся смерти, вы глубоко ошибаетесь. Смерти боятся все, те, кто не понимает ее природы. Будь то профессор или рок-звезда. Часто очень красивые женщины, которые переходят в фазу старости, испытывают очень большой дискомфорт, поскольку поклонники более не привлекаются ими. Они делают себе бесконечные пластические операции, но время остановить невозможно. Так или иначе, многие трансгуманисты думают, что они смогут пересаживать головы на новые молодые тела, продлевать себе жизнь генетически, и считают, что главное для них достичь так называемого физического или цифрового бессмертия. И это говорит о том, что у человека всегда была одна и та же проблема – mortality, страх смерти. Что он был 1000 лет назад, что 10 тысяч лет тому назад. Но нужно понимать, что люди были разными, потому что люди по-разному относились к смерти. Обратите, что верующие люди относятся к смерти гораздо проще, поскольку они считают, что со смертью физическое тело жизни заканчивается. Физическое тело – это всего лишь навсего оболочка, рубашка, которую мы одеваем, ум, чувства, но начинается новая жизнь. И в этой связи Сократ приводит очень хороший пример. Он говорит, что мы засыпаем и просыпаемся. Что нам стоит бояться смерти? Сократ перед казнью пытается успокоить своих рыдающих учеников, объясняя им, что смерть – это всего лишь навсего экзамен, который нам всем предстоит сдать. Не стоит вам рыдать сейчас, я сдаю этот экзамен прямо здесь, сейчас, теперь в трезвом, здравом уме. Гораздо страшнее сдавать этот экзамен, находясь там сильно больному или умереть случайно, там тебе камень на голову упал. Вот. Когда ты пребываешь в чистом сознании, это говорит о том, что ты пришел на экзамены, так сказать, ну, абсолютно трезвый, и сдаешь урок свой, так сказать, подготовившись, потому что необходимо подготовиться к этому экзамену, как к любому экзамену. И что может нам помочь? Это вера, духовное знание и понимание нашего сознания. Поэтому Сократ убеждает своих последователей, что нет смысла скорбить о его смерти. Следует задуматься о существовании высшего мира. Но если даже высшего мира не существует, то смерть не является чем-то неестественным. И Сократ очень хорошо описывает моменты. Он говорит, что если в загробной жизни есть какие-то великие мудрецы, и после смерти я с ними встречусь, то мне гораздо будет лучше провести с ними время, нежели с дураками-политиками и невеждами в этом мире, с одной стороны. С другой стороны, если когда мы умираем, жизнь заканчивается, то мы же засыпаем, и, собственно, жизнь заканчивается у нас каждый вечер. Вот, но мы просыпаемся на утро, как говорят, новая жизнь. Поэтому философы, стоики, греки, они говорили, что важно не то, что происходит. Нужно понимать, можем ли мы это остановить, можем ли мы это контролировать. Мы не можем контролировать смерть физического тела, но мы можем правильно отнестись к этому. Да? Мы можем, как говорил Шрила Прабхупада, из наименьшей, наихудшей сделки извлечь максимальную прибыль. Да, это как все, что происходит в нашей жизни, хорошее и плохое, в конечном итоге является тем, что заставляет нас правильно относиться к происходящему. Да, например, когда мы совершаем какие-то ошибки, мы получаем реакции. Действия, противодействия, да? И именно эти реакции позволяет нам просветить причинно-следственные связи, причины и следствия этого мира. Когда мы совершаем какое-то неблагоприятное действие, то результат приходит неблагоприятный. И наоборот, когда действия наши благоприятны, результаты также благоприятны. Совокупность этих действий определяет наше движение. С одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, что люди в силу тех или иных обстоятельств, они часто в своей гордыне предполагают, что люди в силу тех или иных обстоятельств, в силу своей гордыни часто предполагают, что могут гораздо больше, в чем они квалифицированы. Поэтому существует такой принцип, как понимание своего несовершенства и обретение квалификации. Если мы понимаем свое несовершенство, тогда у нас есть шанс, по крайней мере, обратиться к опытному врачу, педагогу или тренеру, чтобы обрести квалификацию. Но если мы не понимаем своих несовершенств, не можем оценить себя по достоинству, то нам будет крайне сложно. Поэтому я в своей жизни потерял какие-то проекты из-за отсутствия должной квалификации. Не квалификации как идеолога, а квалификации как исполнителя. А идеологически многие идеи могут быть очень хорошими, но исполнение, реализация этой идеи может быть не на высшем уровне, поскольку в материальном мире материализация требует определенного процесса и квалификации. Именно поэтому здесь люди учатся какое-то время, набирают опыт и так далее. И часто мы пытаемся как бы наступить на одни и те же грабли тем, что мы пытаемся делать какие-то проекты с неквалифицированными людьми. Но это вовсе не значит, что эти люди... Они совсем не квалифицированы, им просто нужно учиться. Иногда мы учимся и растем, и поэтому способность к самообучению, способность к самокритике – это очень важное качество человека, который встал не только на духовный путь, но в целом движется в этом мире. И поэтому есть хорошая пословица, которая говорит, и поэтому квалификация человека крайне важна, если он может обучаться. Есть такая хорошая пословица: «Век живи, век учись, дураком помрешь». Да? Всегда будет что-то, что ты не понимаешь. Но если ты изучаешь какую-то тему, ты всегда сможешь задать эксперту правильные вопросы. Но если ты тему не изучаешь, тогда тебе придется начинать с нуля, и эксперт, возможно, скажет, что я не могу тебе помочь. Твое представление об этой теме слишком поверхностное. Тебе нужно углубиться. В особенности это важно на духовном пути. Мы говорили, что есть гьяна и вигьяна. Знание, информация и опыт – это совершенно две разные плоскости, хотя они очень близки и похожи друг на друга. Часто мы можем увидеть какую-то говорящую голову, которая может говорить какие-то вещи, и эти вещи могут казаться очень умными, потому что человек может эмпирически заучить какие-то тексты священных писаний, он может быть актером хорошим, да? То есть он может делать это с эмоциями, но отличить актера от настоящего – поможет нам только лишь внутренний вкус, внутренний трансцендентный опыт. А если у нас этого опыта нет, тогда мы обречены получить не то, что мы хотим, да? Что-то, что тот уровень, на котором мы сейчас находимся. В этой связи не стоит обижаться на Всевышнего или на кого-то другого, что я такой неопытный, я такой незнающий, а мне подсунули что-то неправильное. Нет, нужно помнить, что наш духовный рост будет построен на двух вещах. Это общение, служение и принятие. Потому что мы можем принимать какие-то вещи, а можем не принимать. И иногда я, например, в своей жизни, я говорю Кришне, я не готов это принять. Но я знаю, что я должен это принять, но сейчас я не готов. И Кришна молчит. Он говорит, окей, если ты не готов это принять, значит, ты будешь принять реакцию. Потому что либо ты принимаешь истину, либо ты принимаешь реакцию в отсутствие истины. Так или иначе, такова жизнь, и жизнь – это постоянный выбор между добром и злом, и это движение в какую-то сторону. Вот, поэтому что я могу сказать? Мы, наверное, провели с вами неплохо около 30-40 минут, и чтобы не долго вас не задерживать, я выложу транскрипт этой лекции, наверное, в чат. Вот, я понимаю, что Мы говорим с вами о каких-то достаточно базовых вещах. И можете сказать, вот, Вадут Махарадж, мы ожидали от вас какой-то очень глубокой глубины философии. Иногда, да, иногда это то, чего мне самому не хватает. Но если у нас с вами нет фундамента, то мы не сможем построить здание нашего бхакти на сырой земле. Все равно это подкосится и упадет. Поэтому наш канал от нуля до бесконечности, который я задумал давно, он, в принципе, должен человека подготовить с нулевого уровня, а мы находимся ниже нуля, до уровня бесконечности, потому что не существует градации в духовном росте. Но мы видим, что, может быть, на марафоне все выбегают одновременно, а в процессе уже к концу приходит первый, второй, третий и так далее. Поэтому если мы понимаем, что наша духовная жизнь – это марафон, то мы все равно займем именно то положение в этом марафоне, где мы должны бежать в соответствии с нашей квалификацией. И будет очень хорошо, если будем бежать в какой-то группе. Нас кто-то будет обгонять или, наоборот, отставать, это не так важно. Важно, что это марафон, и мы должны дойти до финишной прямой. А это значит, что мы должны не просто рассчитать свои силы, чтобы сделать рывок первые 100 метров, да, чтобы бежать достаточно долго. Чтобы бежать достаточно долго, мы должны понять, на что мы можем потратить нашу энергию. У меня вот такой был момент в жизни, когда у меня было очень много энергии, и я очень много на что тратил. Ну и вообще, как бы, я так разбрасываюсь в своих как бы, каких-то делах. Но я понимаю, что, возможно, это было хорошо, потому что я получил какой-то опыт, там, какую-то реализацию. Я понимаю, что также, чем я немножко взрослее, там, взрослее, старее, можете назвать как угодно, что я понимаю, что энергия не безгранична, и надо ее потратить на что-то важное, ценное, что даст нам какие-то ощутимые плоды. Но иногда мы должны сеять, иногда мы должны разбрасывать зерна. Но если мы не смотрим на сходы и не поливаем там те перспективные вещи, а просто продолжаем сеять бессмысленно, тогда ну, как бы есть такая картина русской сети. Вот, поэтому давайте будем думать, как нам направить нашу энергию на именно те аспекты нашей духовной жизни, нашего комьюнити, нашего сообщества, чтобы оно развивалось и росло. И это очень важно, потому что так или иначе, какие-то проекты могут приходить и уходить в силу времени, обстоятельств и так далее, а духовное сообщество, оно должно развиваться, расти и само функционировать. Вот, какую-то часть своей жизни я потратил на поддержку нашего сообщества, не только духовное, но и материальное. Ну, там, строительство храмов, там, запуск каких-то проектов, это было важно. Тогда, может быть, важно сейчас. Но я вижу, что, например, некоторые преданные СКОН, они очень поставили ставку на проповедь. И эта ставка, она сработала, потому что вокруг их сообщества информация появилась очень много людей, и эти люди явно заинтересовались идеями бхакти. Поэтому вовсе не значит, что они сразу же стали бхактами. Но заинтересованные люди в идее бхакти – это всегда очень ценная целевая аудитория, которая хочет расти, развиваться и самообразовываться. Сейчас, тем более, тренд самообразования очень такой. Вот поэтому я бы хотел тоже, чтобы у нас тоже появилась школа бхакти, и чтобы мы тоже как бы делали духовно-проповеднические образовательные проекты. Я посмотрел вот, там, почти сколько-то там, 10 лет тому назад мы сделали фильм о Кумбамеле. Его посмотрело ну, так, больше 100 тысяч человек. И это неплохие результаты, с учетом того, что ну, этот фильм никак не промотировался. Но если бы мы сегодня сказали, ну, мы делаем такой продукт, проект, хотим сказать, что это ценное, важное, как нам донести это до людей. И, с одной стороны, ты можешь сказать, ну, там 100 тысяч просмотров на какое-то видео – это хороший результат, потому что такие видео философские, духовные, они имеют немного просмотров. В основном, как говорится, ну, какие-то хиты – это смешные, дурацкие видео, которые ну, просто люди смотрят как развлечение, такой мусор, ментальный мусор. Но, тем не менее, стоит добавить, что не все люди глупы, и мы не пытаемся поделиться нашими духовными идеями со всеми. Мы знаем, что наши духовные идеи для всех, но даже общество делится на определенный уровень эволюции. Хотя мы не знаем, честно, на каком уровне находится человек. Поэтому порой человек может казаться каким-то там инфантильным или слишком утонченным или слишком материалистичным, а он может быть достаточно ну, глубоко восприимчив к духовным идеям. И наоборот, человек может казаться там, крайне религиозен, но может быть достаточно поверхностным. Вот, мои дорогие друзья, мои поклоны всем, Хари Кришна. И Ждем вас на следующих встречах. Всего хорошего. Будем дальше отвечать вопросы, говорить с вами. Айдандават пранама всем. И надеюсь увидеть вас в ближайшее время.